эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире очередной выпуск «Арсенал» подкаста. Проводим мы его с екатеринбургским Гунером и моим сведущим по матч-дэй без Владимиром Песелем. Владимир, приветствую вас.
Добрый день, Иван.
Ну и нам не надо особо думать, о чем разговаривать, правда? «Арсенал» провел первую игру с «Манчестер-Сити», проиграл ее 0-2. Чего вы ждали, Владимир? Оправдались ли ваши ожидания? Если да, то в чем? Если нет, то тоже в чем?
Ну, вообще, мне все-таки было очень интересно посмотреть, как команда будет играть. Я все лето там все товарищеские матчи смотрел, за трансферами следил. То есть, ну, хотелось уже поскорее первый тур посмотреть. Ну, я ожидал, что там какая-то новая будет, ну, схема какая-нибудь или там мысль на игру какая-нибудь. Посмотреть на новичков хотел. Вот. Ну, по поводу счета я сильно оптимистичен не был, потому что, ну, понятно, что Сити там намного выше нас по уровню и по прошлому году. Понятно, что за лето все прям за 2-3 месяца не поменять. Но какую-то надежду я хотел увидеть. Ну, в принципе, я ее увидел. То есть забей там все моменты, может быть, в один мяч бы проиграли или даже в ничью бы сыграли. Вроде как, мне кажется, что работа какая-то велась. Ну вот хотелось бы, конечно, трансферов побольше. Все-таки у нас как-то защита совсем плохо. Тут я удивился, что они купили еще одного защитника.
И отдали при этом Чемберса, да? Нет, Чемберса отдали, и слава богу, это понятно. Он, вы знаете, да, подвез уже в первой же игре за Фулхэм.
Но он там вроде правого защитника, да, играл?
Я не видел игру, я видел гол, в который он... Мне казалось, что он в центре играл, потому что гол просто товарищ проспал. Человека с мячом в штрафной побежал, когда уже тут начал забивать. Но это для Чемберса нормально, я не вижу тут никакой новости.
А чем вас... Я все равно не рассматривал как основного игрока, поэтому...
Понятно. А чем вас не устроила прямо так защита? На мой взгляд, защита была не худшим нашим звеном, так скажем.
Ну, там у Сити в первые минут 15 куча моментов было. Еще выход один на один, у Агуэра был. И это раз. А второе, у нас на замену никого нет в центре. То есть, вот, допустим, сломается кто-нибудь или красную получит. И дальше уже там Мавропанос, как он там будет играть?
Ну, там Лихштайнер может в центр выйти все-таки защиты. Не очень это хорошая опция, но все-таки. Все думали, что Лихштайнер слева играть не может. Однако он вышел и показал, что вообще у него нет проблем при игре слева. Согласны?
Ну, он точно лучше Найлса играл, вот, ну, я не знаю, как бы он весь матч выдержал, он уже все-таки в возрасте, а если он будет в центре играть, там будут, допустим, быстрые игроки убегать, сможет он их догнать, не сможет, тоже непонятно.
Ну, в центре, наверное, там из двоих должен быть один, который следит за быстрыми. Правда, наверное, это не Сократис, да?
Так и Мустафи тоже не особо быстрый, поэтому я говорю, что надо было кого-то купить, потратить там хотя бы 20 миллионов. Можно было кого-то взять.
Да, я согласен, да, что центральный защитник нам все равно нужен, но мне так кажется, честно, вот, что пока мне кажется, что январь месяц у нас не будет пустым в этом смысле. Потому что, давайте так скажем, значит, что отбор Лиги Европы вот в группе, он, собственно, никакого интереса ни для кого не представляет. Я понимаю, что там, наверное, будет играть какой-то молодежный состав там или чуть-чуть более лучше, чем молодежный. Но я скажу так, что даже если мы вдруг не выйдем из группы Лиги Европы, это для меня не будет там прямо трагедией и проблемой. А на чемпионат на там 18-20 игр этого состава сегодняшнего хватит с той точки зрения, что некая глубина есть. Ведь согласитесь, что когда вы посмотрели на лавку на этой игре, то я, например, впервые испытал чувство, что у нас нормальная лавка, у нас есть кому выйти. Я уже забыл, когда такое было там. И в этом смысле, я думаю, что 20 игр мы отыграем, в общем, так или иначе, ну, плюс-минус. Но за эти 20 игр должно стать ясно, где у нас дыры жесточайшие. Окей, нам с вами это понятно, потому что мы смотрим эти игры очень давно, и мы примерно понимаем, что к чему. Но я подозреваю, что Эмери на тренировках все, конечно, понять не может. И для того, чтобы понять реальность самостоятельно, а человеку сложно внушить реальность, он должен вообще понимать ее самостоятельно. Эмери должен смотреть, хорошо, даже не Эмери, любой нормальный тренер должен смотреть на игроков в действии. Вот матч Сити — это лакмусовая бумажка. Она тебе показала, кто есть кто, окей, в начале сезона. Дальше ты, наверное, должен что-то рихтовать, что-то делать там, как-то там исправлять. А если что-то не правится, то тогда в январе тебе прямая дорога на трансферный рынок. Я вот так вижу эту ситуацию. Я согласен, что Мустафи — это не опция. Но я не думаю, что мы из 20 игр проиграем 15 с Мустафи.
Да нет, понятно, что не проиграем 15. Просто вопрос в том, что как бы любой игрок, он может и травмироваться, и удалиться. Вот на замену особо нет никого.
Не знаю, мне лавка... Вы имеете в виду именно центр защиты?
Да.
Ну, центр защиты, да, может быть. Но в целом, для того, чтобы сыграть 20 игр в чемпионате, у нас такой, более-менее, мне кажется, укомплектованный состав. Я не про качество сейчас говорю, а про количество именно. И 20 игр мы пройдем. Хорошо, даже сколько там в Лиге Европы? 6 игр, да?
Наверное. Да. Ну, так я думаю, там несложно будет выйти. Какая-нибудь группа такая же попадется.
Ну, да, да. В прошлом году, мы помним, там Тео Волкот капитанил в Лиге Европы. Что еще вы увидели в этом матче? Что, ну, что-нибудь позитивное увидели, что-нибудь негативное? Давайте разделим. С чего начнем?
Негативное я увидел, например, то, что я Бамиянга ожидал увидеть в более хорошей форме. То есть он как бы должен убегать же от защитников, а он, ну, он какой-то медленный выглядел, как-то он особо не старался. Лаказет, например, намного активнее сыграл, хоть и вышел.
А с чем вы это связываете? Абамиянг нигде не играл летом, прошел полную предсезонку. Ну, Лаказет тоже, но я имею в виду, что Абамиянга отмазок-то нет вроде, да, особых?
Ну, он на самом деле в Англии никогда хорошо-то в прошлом году. Он тоже не сказать, что прямо идеально играл. Я помню, он в больших матчах тоже ничего не мог сделать. Может, просто это не его уровень. Не знаю, надо еще посмотреть. Может, ему побольше времени надо, чтобы адаптироваться, а может, он форму медленно набирает. Ну, то есть причин много. Хотелось бы, чтобы он все равно за нас как-то хорошо играл, потому что у него-то большие надежды впереди.
Больше, вот. Чем на Лаказета, я понимаю, большинство даже ставит, да?
Ну, у тренера точно больше, он его вперед ставит почему-то. Даже их вдвоем не поставил одновременно.
А понятно, почему он не... Мне, например, понятно, почему он не поставил их двоих. Потому что у него был план игры, в которой два центрфорварда, грубо говоря, они не вписывались. Он, поскольку он собирался все-таки играть частично в прессинг, то выбор Рамзи как ложной девятки, мне кажется, логичный. Потому что Рамзи, вот где хорош, так это в прессинге. То есть он готов его и начинать, и участвовать в нем. Но другое дело, что получается такая штука, что Рамзи-то участвует, но Абамиянг участвует как-то. А Мхитарян, простите, нет. Ну, хорошо, он участвует, но это на уровне такого сопровождения прессинга, я бы так сказал. Азил, понятно, тоже не участвует. Тоже на уровне сопровождения. И, конечно, когда у тебя такая, ну, отсутствие поддержки с полузащиты, то прессинг очень тяжело, считаю, ну, сделать тяжело, чтобы он получился результативным. Иногда, кстати, это получалось все равно. Ну вот меня, например, занимает вот этот вопрос. Я вчера вот сделал эту программу «Второй взгляд», где рассказал про все эти моменты, которые я заметил в первом тайме с прессингом. Так вот, у меня большой вопрос, что после этой игры должно быть понятно, что Мхитарян – это игрок, при котором в прессинг играть нельзя просто. Если это прессинг, то это не Мхитарян. И возможно, я не думаю, что это уж прямо так будет, но возможно, лучше поставить вместо Мхитаряна Лаказета и сделать первую тройку Абамиянг, Рамзи, опять же, и Лаказет, можно там переставить их местами, не суть, если есть задача играть в этот прессинг более-менее постоянно, ну, я не знаю, 10 раз за матч там. Просто, ну, Мхитарян – это выпадающее звено. Мне кажется, что он вообще по всем позициям выпал. Не только по этой, но по этой он выпал совершенно явно. Нет? Как вам Мхитарян в целом?
Да тоже не понравился. Совсем не в форме. То есть по нему вообще непонятно. Он как бы должен там постоянно какие-то проходы делать, как-то обострять, а он, я его за матч несколько раз видел. Ну вот в конце он там единственный раз прошел, больше я от него активности не видел. Поэтому с ним вообще непонятно, что это его основа. Может его в центре попробовать? Он же как-то играл в прошлом году в центре, ну, такой атакующий полузащитник центральный. Тогда ему бегать сильно не надо будет. То есть, может, он как-то пасовать будет, еще что-то.
Ну, я, кстати, думаю, вот, что если бы Гусейн Крунке убрал Венгера на год раньше, и Санчес бы остался, и никого Мхитаряна бы не было, то там с прессингом у нас была бы хорошая картинка. Та же просто тройка Санчес, Рамзи и Абомиянг для игры в прессинг – это отлично. Ну, вообще, Санчес – это лучше, чем Мхитарян. Кстати, что вы думаете по Санчесу? Видели его первую игру, да, в Манчестере в этом году?
Да.
И что, нет у вас каких-то подозрений?
Подозрений на что? На то, что он...
У меня есть подозрение, что то ли Манчестер не его команда, то ли Маурини не его тренер, но там что-то на химическом уровне не получается.
Ну, возможно. Ну, я и в прошлом году видел, что он плохо играл.
В прошлом, ладно. Это первые там дни, притерка, пристройка, ладно. Дальше он летом нигде не играл в какой-то веке. У него был полный предсезонный цикл. Он должен был все усвоить, что как чего. Мастерство он не растерял, понятно. Но в игру Манчестер он все равно вписан очень плохо.
Ну, да, там же по-другому играют, чем у нас. То есть там больше от обороны, там в атаке меньше, а у нас наоборот было, поэтому, может, это не его. В Барселоне тоже больше атака была, может, ему в атакующую команду надо. В принципе, где он до этого, Удинезе играл?
Да, да.
Там, по-моему, тоже они атаковали.
Да, там была Ди Натали, некто был у них главный герой. У меня пришла мысль, что Возможно, очень маловероятно, но возможно, он захочет вернуться.
Ну, это ж сколько надо зарплату-то ему дать?
Не знаю. Если в Манчестере все будет так же тускло, как происходит сейчас, то, я думаю, там другие вопросы встанут. Не зарплатные. Нет, зарплата, конечно, да, но... А потом, если удастся избавиться от Азила, то, глядишь, откроется какая-нибудь зарплата большая. А что вы про Азила думаете, кстати говоря?
Ну, сложно сказать. Он обычно в начале сезона это всегда неплохо играет, а потом игр через 5-10 устает. Поэтому надо смотреть подальше. Вроде старался, но что-то, мне кажется, его надолго не хватит.
А то есть вы считаете, что он нормально сыграл? Что бы вы ему поставили? Какую оценку? По 10-бальной системе?
Ну, 6, может. Ну, для него нормально, как он в прошлом году играл. Там 3, наверное, максимум было бы. Поэтому... Ну, я видел, что он в обороне отрабатывал. Там он мяч перехватил, когда Эдерсон ошибся.
Мяч перехватил? Вау! Азил перехватил мяч. Это страшное достижение для профессионального футболиста. Насчет отрабатывал в обороне, я бы слово это не употреблял. Он возвращался в оборону как-то. Трусцой в основном, это да. Но отработка это вряд ли. То есть Азил, который отрабатывает в обороне, это, я не знаю, живой труп, это оксюморон. Потому что даже там был момент, когда он был первый на мяче, и то успел человек на линию ворот прибежать и прострел сделать, и был угловой. Хотя, казалось, там вообще момента нет. Азил умудрился его оттуда сделать. Я, вы знаете, на самом деле люблю игроков Азила подобных. Техничных, умных, которые там способны передачи 1-5 человек отрезать и так далее. Ну, Сеска Фабригаса, времен, когда он играл у нас, я очень любил. Но, извините меня, Азил несет больше вреда, чем пользы. Ну, во всяком случае, вот в последнее время и в конкретном матче в частности. То есть там просто конкретный вред. В прессинге не участвует, в обороне играть не может и не хочет. И что? И что он команде даст тогда? Что он предложил команде в матче с чемпионом страны?
Тренер посмотрит, если он так и будет вред приносить. Я думаю, он его посадит на лавку и все. Ну, я надеюсь на это. Просто смысл держать просто ради того, что у него зарплата большая, нету.
На поле.
Что?
На поле держать нет смысла.
Да,
большую,
да,
зарплату.
Да?
Нет.
Ну а продавать его, кто его сейчас купит?
Да его не продать, его отдать хотя бы просто. Продавать его понятно, что нет. Отдать его, пускай хоть кто-нибудь зарплату заплатит. Почему Мауриньо взял Санчеса, а не Азила? Ведь он с Азилом работал, он знает, как с ним работать. И Азил наверняка туда хотел. Почему?
Ну, может, потому что Азил согласился с Арсеналом подписать контракт, а Санчес нет, поэтому Санчеса отдали.
Да, я думаю, что... Ну, Азил подписал позже этого, но я думаю, да, что все дело в том, что Азил был готов при Венгере играть, а Санчес нет. Так что крайне во всей этой истории известен. Вы знаете, да, что он выступает на этом своем канале катарском, где он экспертом, и сообщает, что он готов вернуться.
Куда? В Арсенал?
Да.
Да. С кем? Директором?
Или главным кем? Тренером. Готов вернуться консультантом, помогать Эмери для начала.
Дай бог.
Да, да. Прямой текст такой, что если понадобится моя помощь, то I am available, то есть я готов. Да-да, так что... Нет, я тоже думаю, что пока Газидис здесь, он Венгера не подпустит на пушечный выстрел. Но ходят же эти активные слухи, что он Газидис уходит. А там, да, там все может быть. Давайте мы в эту тему окунемся. Существует два таких полярных достаточно мнения. Я не подпишусь ни под одним, ни под другим, правда. А о том, первое мнение, это то, что матч с Ман-Сити показал, что все стало еще хуже, чем при Венгере. А второе мнение, это что Эмери нужно время, там, пару-тройку лет, для того, чтобы он привел Арсенал в чувство. Давайте поговорим, стало ли хуже, чем при Венгере? По одной игре, понятно, у нас нет материала, но все-таки. Внутренние ощущения ваши какие?
Да нет, хуже не стало. Ну, по крайней мере, может, это потому, что я хочу, чтобы хуже не стало. Но мне так показалось, что хуже по игре не стало. Все равно какие-то проблески-то были, особенно во втором тайме. Это раз. Второе, ну, все равно надо время-то дать человеку, хотя бы там пару матчей посмотреть. Вот. Поэтому, ну, и видно там, что новые игроки более-менее. Там Гиндузи неплохо сыграл. Ну, это... Торейро вышел ненадолго, но все равно видно, что он готов в основе играть. Поэтому... Нет, хуже не стало. И главное, что тут пока что надежда есть на хороший исход. При Венгере никакой надежды не было.
Ну, да, если отвлечься от наших эмоциональных этих историй, понятно, да, что у нас есть надежда, и она будет какое-то время. Мне показалось, что какую-то история с креативом, она пострадала от того, что была игра построена на частичный прессинг. На самом деле, я думаю, что Эмери полагал, что Азил, он будет способен играть креативно, но видя раньше, наверное, что Азил играл на фланге частенько у нас, он его поставил справа, я не очень понял, зачем, почему он его поставил именно справа. Мне кажется, Азил слева все-таки лучше играет. Сланга. Но вот эта тема, что Азил смещается в центр, не обязательно там уже в районе штрафной, а просто даже в центре поля оттуда что-то делает, какие-то передачи, она вообще не работала. То есть Азил на моей памяти вот так не дал ни одного нормального паса проникающего. Обостряющего именно паса, такого какого-нибудь среднего, не короткого, а именно среднего. Я не могу вспомнить. То есть Азила лишили возможности показать даже то лучшее, что он имеет в результате. Мне кажется, это все-таки связано с тренерской установкой. Все-таки. И, конечно, Эмери есть над чем подумать теперь. Что вот, может быть... Я, честно говоря, тоже не понимаю, зачем вообще Азил нужен. Но поскольку он есть, и у него есть, видимо, качество, которое Эмери знает, может быть, он его поменяет. Я к тому это веду, что... Замены, кстати говоря, и так далее. Что... И я в этом матче увидел живой организм. То есть, если при Венгере это была абсолютная стагнация, было все понятно, предсказуемо, все совершенно очевидно, то здесь нет. Здесь видно было, что человек пытается что-то делать. Я, честно говоря, вот я думал, что я никогда этого не скажу. Однако я был удивлен, что заменен Рамзи был на 52-й минуте. Потому что при всей своей бестолковости... Вот Рамзи был поставлен именно туда, где он может приносить пользу, то есть трепать нервы защитникам. Он его заменил. Я понимаю выпуск Лаказета, да, но я не понимаю, почему не Мхитарян ушел.
Ну, видимо, он думал, что оставить его, может, тот все-таки заиграет. Все равно первая игра,
Ну
наверное, где.
да. То есть мы опять приходим к тому, что Эмери нужно время для того, чтобы понять, кто есть кто просто. И чего от кого ждать. Потому что никакая предсезонка ничего этого не даст, конечно. Дадут только такие прямые официальные матчи. И я думаю, что ему нужно дать просто. Ну, понятно, что ему нужно дать время. Но мы должны быть не то что терпеливыми, но мы должны понимать просто, что там что-то происходит. Потому
Ну,
что.
видно, тут уже пару матчей сейчас с Челси, с Вестхэмом, там, я думаю, уже более понятно будет.
Да, нет, это бесспорно. Но просто, конечно, после первой игры вот сразу делать выводы, это сложно. Хуже, чем при Венгере, лучше, чем при Венгере. Я не испытал никакого вот этого отвращения стандартного от игры нашей, от результата. Ну, проиграли, да, проиграли. Проиграли более сильной команде. Безнадежными не были. Моментов была тьма. Моментов было столько, что можно было легко и выиграть при случае, если бы вдруг залетало все. Ну, хорошо, не залетело в этот раз. Что-то есть. То есть это не было безнадега в этой игре Сити. Возможно, конечно, я выдаю желаемое за действительное, но мне показалось, что все более-менее. Итак, сколько нужно времени, Эмери? Сколько вы дадите времени, чтобы понять, что это наш тренер, не наш, что он может, что-то не может?
Ну, я бы вообще целый сезон посмотрел. Но опять же, если мы там 15 матчей подряд проиграем, то, конечно, не надо ждать.
Ну,
Но если
но это апокалиптический сценарий, в него я тоже не верю.
вменяемые результаты будут, то я бы целый сезон подождал, посмотрел, как бы, что будет
Не, я не
происходить.
говорю о том, когда Эмери надо увольнять. Я сейчас не об этом. Я ему сезон дадут гарантированно по-всякому. Это и так понятно. Я имею в виду, что вот вы для себя поймете, что это тренер, при котором мы можем расти. Наступит какой-то момент, в который все это понимают. Ну, те, кто способен понимать, понятно. Сколько вам нужно времени, чтобы это понять?
Так вот, ну, до весны точно, потому что раньше я так не готов.
Я
То есть
понял.
там Новому году непонятно будет, мне кажется, еще.
Я понял. Я полагаю, что к октябрю месяцу, ну, вот край я поставил 3 ноября, игра с Ливерпулем. Ливерпуль все-таки второй претендент на титул, то есть это вторая по сложности игра домашняя. И вот там мы должны увидеть другую несколько команду, чем мы увидели ее в матче с Ман-Сити. Однако, на этом пути существуют промежуточные шаги. И я, например, вижу один шаг, который он обязан сделать прямо сейчас. Обязан сделать. Он обязан убрать из состава Джаку.
Согласен.
Что ему может помешать?
Ну, там у него 5 капитанов было, вроде Джака где-то в
Ну
пути.
хорошо, он уже заложник своих текстов, вы хотите сказать?
Да нет, ну просто, может быть, он там сразу не понял, что Джака плохо.
Окей, он сразу не понял. Окей, мы допустили, что Джака может играть прилично. Я помню, что матч Швейцария-Бразилия Джака играл дисциплинированно, но теперь я понимаю, дело в том, что Джака просто вперед не ходил. Он играл все время сзади там и никуда не лез там, и Бразилия не давала особо возможности. И Джака там отличиться в кавычках не успел нигде. В матче с Манчестер-Сити Джака выступал как надо. И самое главное, что эти его выступления, в кавычках, это для него норма. Норма. Это не то, что там неожиданные ошибки, что за ним это не водится. За ним все это водится, это его игра. Человек в защите играть не может. Не может. Это не полузащитник. И не полунападающий. Спрашивается, кто это тогда? Кто? Что Джака за игрок?
Ну, может, не основной опорник, а вот, допустим, Торейра и рядом Джака, вот такой вариант. То есть он пасы может
Нет,
давать.
тогда уже лучше Гендузи. Гендузи. Гендузи лучше даст пас, и соображает он в креативном смысле лучше, чем Джака.
Ну, он в отборе получше, то есть Джака получше в отборе
Не
и получше.
знаю, не знаю, не знаю. Джака получше в обрезах, это точно.
Ну, в обрезах согласен, но просто весь сезон же не может 19-летний парень играть.
Я согласен, до Кальнини не надо отпускать. А вы знаете, да, что идут переговоры с Марселем?
Слышал, но я думаю, что его не отпустят, потому что Эмери говорил, что кто может уйти, только Дженкинсон, Кэмпбелл.
Да. Я знаю, да, но тем не менее вовсю идут переговоры с Марселем. Мы скажем, что в Европе окно заканчивается 31 числа, еще есть больше 2 недель. Я считаю, что да, что это тоже ошибка. Эльнини вообще нельзя отпускать. А три опорника Гендузи, Эльнини и Торейра, это более-менее нормальная конструкция. Опять же, мы говорим о том, что надо отыграть 20, ну, максимум 25 матчей. И потом январь.
Ну, зимой-то тоже всех подряд не получится купить. Там хороших не отпустят,
скорее так всего. Так заниматься надо этим не зимой. Купить-то зимой, а заниматься сейчас, в сентябре. Хорошо, не сейчас, в сентябре заниматься уже этим. Договариваться, вести переговоры, вести игрока, держать ситуацию под контролем и так далее. Понятно, что если ты прибежал 30 января на рынок, то там шаром покатит. То есть это все понятно. Заниматься нужно. Я просто к тому, что профессионал не может не увидеть по этому матчу. И очень хорошо, что это был Манчестер Сити. И что первый матч был Манчестер Сити, это отлично. Потому что сразу про всех более-менее все ясно. Как на этом уровне игроки способны играть. Так вот, Джака играть не способен. Не способен. Его ничему обучить нельзя, это мы знаем, поскольку он у нас не первый день. Джака будет всегда таким. На сегодняшний день у Эмери есть опция убрать Джаку и поставить Эльнини с Торейрой, если это нужно, или с Гендузи. Это второй вопрос. Но Джаку убрать это просто обезе, потому что это прямой вредитель. Если убрать из состава Джаку, если он уберет из состава Джаку в матче с Челси, то я буду считать пока что на этот период, что тренер вообще с глазами у нас. Он смотрит, он видит. Ведь все говорят, что он видео просматривает и игроков составляет смотреть, да?
Угу, там ну, флешки дает.
Флешки дает. Ну, так значит, он должен все это видеть. Но это невозможно не видеть. Я даже не имею в виду этот обрез там, который Жака исполнил очередной. Хотя это тоже криминал, поскольку он делает это регулярно и постоянно. Но вся позиционная игра в защите – это трэш. Все. Все. Джака играть на этом уровне не может. Он может играть в Лиге Европы с Батэ, там, и я не знаю, кто еще нам попадется. С Эстерсундом уже вопросы, наверное, будут. Поэтому для меня будет очень большим показателем, сядет ли Джака на лавку в матче с Челси. Если нет, то это будет уже черный шар сразу. Ну, небольшой шарик такой. Но все-таки будет.
Челси надо попробовать два нападающих сразу выпустить. Ну, или, по крайней мере, Лаказета точно в старте.
Понимаете, тут такая, я бы сказал, есть дилемма некая. Если он откажется от попыток игры в прессинг, тогда можно играть 4-4-2, но в сегодняшнем составе, подчеркиваю, для игры в прессинг нужен Рамзи, не обремененный этими заботами оборонительными.
Нет, играет 4-3-3, просто Абамьянг слева в нападении. То есть, типа там...
То есть Лаказет справа, Абамьянг слева...
Это Лаказет в центре, Абамьянг слева, Азил справа и Рамзи там. Ну, третий полузащитник, который атакующий. И два оборонительных полузащитника в атаке.
Окей, давайте поговорим по поводу состава. Итак, вот мы посмотрели первую игру. Вот какие бы вы сделали замены после первой игры на вторую?
Я могу весь состав сказать, который бы я выпустил.
Давайте.
Ну, Чех, да. Справа...
Стоп в этом месте, стоп. Чех как отыграл в этой игре? Ваше мнение?
Единственный обрез, он там чуть свои ворота не забил. Но это единственное, что было. Но он достаточно много выручал. Ну, по крайней мере, там Агуэра, когда бил, один на один выходил. Ну и так уверенно играл. Ну, в голах он не виноват. Поэтому я бы его выпустил.
Значит, я с вами согласен. Вы знаете, да, про этот троллинг со стороны Байера? Откуда куплен Лена?
Да.
Значит, Байер, официальный твиттер Байера, между прочим, написал следующее, сейчас я переведу с листа. Значит, справедливое соревнование, профессионализм и спортивное поведение – это то, что учит молодых футболистов И очень грустно видеть, что другие клубы не разделяют эти ценности. Под этим всем понималось, что вместо того, чтобы поставить старого дряхлого и уже немощного чеха, Арсенал обязан был поставить молодого немца, купленного у Байера. Я скажу так, что на мой вкус чех сыграл нормально. Не его стезя игра ногами, это очевидно, но мне кажется, это все должны и так знать. Поэтому заигрывать его бесконечно нельзя. По статистике в целом у чеха и у нас, и в Челси в среднем по сезону за матч касаний было от 24 до 26, а в этой игре у него было 42. Поэтому эта нагрузка на него ну, непривычная, и он не является вратарем. То есть это, например, не вратарь Гвардиолы, да? То есть он не будет играть вот как последний защитник. Поэтому сложно к чеху предъявлять претензии, если заранее это все известно. А касательно остального всего, я считаю, что он отлично отстоял. И, как обычно, в большом матче чех сыграл классно. Что из себя представляет немец, я не знаю. Но уж после этого матча точно чех должен играть в воротах в следующей игре. Так, защиту.
Дальше справа, я бы слева, если слева Монреаль готов, я бы его поставил. Центр также Сократис Мустафи, справа Лихштайнера бы поставил.
Если Монреаль не готов?
Туда придется Лихштайнер слева, Беллерин справа. Угу. Потому что там вообще вариантов больше нет. Найлс, я думаю, не будет играть в ближайшее время.
Найлс, кстати, не худшую игру провел так в целом.
Ну, он борется плохо, Лихштайнер сразу...
Да, видит, он хуже Лихштайнера, понятно, да.
Вот. Потом полузащита Торейра, Гиндузи, Рамзи. И нападение Азил, Лаказет, Абамьянг.
Угу. Значит, Рамзи я в полузащиту не поставил бы. Это бессмысленная опция на мой вкус. 4-4-2, если играть, то тут есть вопросы у меня. Да, Абамьянг, Лаказет, эта игра напрашивается, но вы видели, как Челси играл с Манчестер Сити и с нами в предсезонке, да?
Я видел, как с нами и как с Хаддерсфилдом в Сити.
Значит, Челси с нами играл в очень высокий прессинг. В очень высокий. То есть там на линии нашей штрафной они начинали нас. Ну, периодически, не каждую атаку,
понятно. Я тоже прессинг играл.
Да-да-да. И мне кажется, что надо изучать, исходить из этого, что Челси все-таки это команда, которая играет по-другому, чем при Конте. И тут достаточно все-таки сложная история, потому что то, как наши выходили из-под прессинга Сити, я скажу, что это недостаточно хорошо. И этот момент, который отрабатывается, его нужно отрабатывать. Потому что главная история с выходом из-под прессинга, как мы все знаем, это игроки средней линии должны открываться. Должны давать защитнику адрес постоянно. На защитнике висят там, но у него должен быть адрес. То есть в дырку между игроками соперника ты должен открываться. Мне кажется, что у нас это вообще не очень отработано. Но понятно, что при предыдущем режиме это вообще не отрабатывал никто тут. В этом нет сомнений никаких. Но тут нужно время. И я-то думаю, что Челси будет, Сари будет пытаться этим пользоваться, что мы не очень хорошо выходим из-под прессинга. Хотя, надо сказать, что мы выходили не катастрофично. Вот Джака обрезал по собственной инициативе. И были у нас, конечно, моменты, когда мы выходили очень плохо, но у нас были моменты, когда мы нормально выходили, но там все стопорилось, потому что никто не может дать пас обостряющий, нормальный. Загублена была тьма возможных контратак из-за того, что нет дальше передачи. Я согласен, кстати, с вами, что Абамьянг, он какой-то медленный. Я вот не видел его в Дортмунде, мне тоже казалось так, что он должен быть побыстрее. Он не техничный совсем, да, Абамьянг? Он обыгрывает с трудом, может?
Судя по игре, да. Ну, опять же, он и в Дортмунде, он там обычно открывался на линии офсайда и дальше убегал. Вот его игра была. То есть он должен бегать, по идее, быстро, я не знаю. Ну, или это в Германии так медленно бегают.
Это я сомневаюсь, что в Германии там прямо медленно бегают. Тут у меня сомнения есть. В общем, 4-4-2. Это да, при условии, что ты изначально понимаешь, что Челси будет играть в прессинг, что твоя главная задача – это грамотно выйти из-под прессинга. Гиндузи имеет проблемы с выходом из-под прессинга, согласны?
Ну, он передерживает немножко.
Да, да. Я не знаю, как Торейра это надо нам посмотреть. Эль-Нани, он так, без каких-то шедевров, если выходит, то по-простому, там, отыгрыш, стеночка с ближним и так далее. Поэтому первая задача, которую он, на мой взгляд, в своей мере должен решать, это как воевать с этим прессингом, потому что я думаю, что Челси навалится сразу, и это сразу будет, грубо говоря, чуть не в нашей штрафной. В лонгболы играть, эта тактика сомнительная, и я думаю, что Челси она вообще не прокатит. Потому что там такие бодрые защитники достаточно. Я посмотрел, как они играли с Хаддерсфилдом в обороне. Да и с Ман-Сити, в общем, тоже при стандартах, навесах. Там совершенно они спокойно выигрывают. И лонгболы, мне кажется, это не опция. Там, тем более, если брать Лаказета еще, да, в состав. То есть нужно играть как-то низом. А для того, чтобы играть низом, нужно выходить из-под прессинга, а дальше пользовать скорость чью-то. Вопрос, чью скорость пользовать. Ну, понятно, что не Мхитаряна, понятно, что не Азила. Я уже подумал, а Тео Волкоте вы будете смеяться.
А Уэлбек тоже неплохо
делает. Кстати, да, я тоже хотел сказать, что вместо Мхитаряна надо попробовать Уэлбека на том месте, если играть 4-3-3, допустим. Потому что толку от Уэлбека в прессинге будет гарантированно больше. Он там запорит свой момент всегда, но если вопрос стоит отработать прессинг, то я уверен, что от Уэлбека толку будет гораздо больше, раз его уж не продали. То есть какие-то опции у Эмери, они есть. Есть. Я не буду, если он не посадит Мхитаряна, то я не буду это там воспринимать как, ну, плохую историю. Но если он не посадит Джаку, то это... Это не приговор, конечно, но это большой очень черный шар. Очень большой. Что думаете вообще по игре Челси? Букмекеры дают Челси фаворитам по 1.85. То есть это очень круто. Очень. Так это. Очень жестко против нас. Думаю, так у вас тоже ощущение, что мы должны проиграть этот матч?
Нет такого ощущения. Ну, то есть я рассматриваю вообще на 3 результата игру. То есть может быть, что и... Даже и выиграем. Челси ничего такого не показал. Ну, там просто Хаддерсфилд, команда, которая там не уровня премьер-лиги. А до этого там Сити они в одну калитку проиграли. С нами в товарищеском матче тоже мы примерно на равных играли. Там тем более у них Хазард не в форме. Защита, ну там я тоже не знаю, Луис ошибался даже с Хаддерсфилдом.
Ну это Луис всегда делает, но я так скажу, что Челси он... Он должен точно потратить время для того, чтобы перестроиться полностью на игру, которую делает Сари. И судя по матчу Community Shield на Суперкубок, я скажу, что мы доставили Ман-Сити больше проблем, чем Челси. То есть так чувствительно больше. И там-то был нарисован разгром, просто Сити не стал ломаться, а у нас нет в нашей игре. Поэтому я совершенно не согласен вообще с букмекерской котировкой этой 1.85. Я согласен, что да, наверное, можно сказать, что это на 3 результата. Понятно, что хозяева некое преимущество должны иметь. Но в моем понимании очень много зависит от Эмери, от самого. Что он, какие выводы он сделает из первой игры. Потому что на фоне Сити, ну, выводов можно сделать... Более чем достаточно, мы о многих из них уже поговорили, потому что, ну, терпеть Жаку просто нельзя, эта игра в десятером, или даже 10-12. Я понимаю, что у тренера могут быть там свои какие-то, у каждого тренера свой клоун, как мы знаем, и так далее, но он не покупал Жаку, Жака не обязан ему карьерой, он не обязан Жаке вообще ничем. И проблем у нормального тренера посадить на лавку игрока, который просто not good enough, мне кажется, не должно быть вообще никаких. Тем более, что есть опции. Давайте про Гендузи поговорим все-таки поподробнее. Значит, это мечта Арсенала, понятно. Я думаю, что это мечта любого клуба на самом деле. Купить какого-нибудь дешевого пацана, нераскрытого таланта, поставить его, и вдруг он раскрылся, да, и ты за дешево тут получил хорошую опцию. Считаете ли вы, что Гендузи может там вырасти? Ну, я не знаю, я вот хотел избежать резких там имен таких. Ну, все-таки во что-то подобное Пересу, допустим.
Только по позициям.
Ну, неважно, по смыслам.
Ну, нет, видно, что он талантливый, что он там старается. Я видел, что он там в стык не боится идти, это уже хорошо.
То есть, и то, что он подходил к Эмери во время игры и спрашивал, да, когда он поплыл там, то он у него спрашивал совета. Мне еще понравилось, что Эмери рот прикрыл, когда ему совет давал, понимая, что его могут снимать в это время, чтобы все тут же не передали на скамейку Сити.
Да, это положительно. То есть, если с ним работать, давайте ему играть, если он сам будет там стараться, не звездиться, то, конечно, может вырасти. У него тут все для этого есть.
То есть, потенциал вы видите, да, в нем?
Да.
Я, в общем, потенциал тоже вижу, я только не могу пока понять, где этот потенциал заканчивается. Потому что у него хороший пас, именно хороший, но я пока не видел у него очень умных пасов, знаете, которые Фабрига смог делать, допустим. Этого я не видел у него, какой-нибудь длинный пас, там человек один на один убежал. Игра в защите, да, она не важнец, но в этом возрасте впитывает игрок, если он обучаем, он впитывает очень быстро, и он научится не пороть сзади достаточно быстро, и с прессингом научится играть. То есть тут, чем больше он сыграет, тем на самом деле быстрее он вырастет. И учитывая, что я уже читал тут мнение английские, что сезон уже закончен, что можем его списать под эксперименты. Я с этим не согласен, с мнением, потому что сезон только начался, он не то, что не закончен. То есть вообще непонятно, о чем говорить. Ну, проиграли чемпиону страны, и что? Почему сезон надо списать сразу? Но если все-таки у Эмери есть такая, да, свободная достаточно позиция, и клуб через прессу подтвердил, что его не будут там судить после первых игр вообще и дадут ему возможность работать, то у него есть эта возможность попробовать из Гендузи что-то сделать. В конце концов, я так понимаю, что Гендузи нашли не без его участия. Да, потому что он всплыл уже там месяца через полтора после того, как работал во всю Эмери.
Да, он последнее приобретение.
Да, то есть, в принципе, я бы считал, что Гендузи надо заигрывать, пока ничего не давит. И пока, тем более, все считают, что мы вторую игру Челси тоже проиграем. С чем я подчеркну еще раз, я не согласен с букмекерскими котировками. Ну, посмотрим, что будет. Знаете, кто будет судить нас, Челси?
Нет.
Мартин Аткинсон. Ну, это ладно. У меня вот, например, он сразу не вызвал никаких там особых эмоций. А вот тут же написали, что он у Челси должен вызвать тяжелейшие эмоции. Потому что в прошлом году Аткинсон судил 3 игры Челси. И все 3 Челси проиграл.
Ну, там он сам-то как-то поучаствовал, пенальти давал или удалял, или просто так.
Это сейчас никому не важно. Важно, что сейчас его назначили несчастливым судьей для Челси, и все. По итогам прошлого сезона Арсенал, он судил 2 раза, победа и ничья. Uh-huh. Так что, в смысле судейства, уже тут нам дали плюсик. Хотя я никогда не считал, что Аткинсон каким-то образом может быть лоялен к Арсеналу. Для меня это нонсенс абсолютный. Просто плохой судья, и все, как все английские. Ничего нового. По поводу, кстати, слухов, хотел я сказать, что Дзонзи подписывает Рома, и на этом с ним вопрос закрыт, но это и понятно. Но почему-то таблоиды настаивают, что Рабьо из Парижа, которого вроде как чуть не Барселона хотела, он отказался подписывать с Парижем новый контракт. И таблоиды вовсю шумят, что все дело в том, что он собрался идти в Арсенал, к Эмери. Что он любит работать.
А что он этого не пошел?
Ну, может, его не отпускали.
Сейчас, он... Не успели?
Он же может на контракте там, на его, может, не хотят отпускать. Я не знаю подробностей. Его пытались переподписать сейчас, и он вроде как переподписываться отказался. Я на самом деле смотрел кусок матча ПСЖ Кан, случайно достаточно. Ну, на фоне Кана Рабьё был неплох. Что будет на фоне Манчестер Сити, я сказать не могу. Ну, опять же, у меня нет вот недоверия к Эмери. То есть, то, что игрок нравится Эмери, это пока что для меня не означает, что это плохо. Но, опять же, мы говорим про опции, да, в центре поля. То есть, если есть предложение по Джаке, там, Фулхам какой-нибудь, я не знаю, кто угодно, Кристал Пэлас, то я думаю, что надо забыть про деньги и сдать его туда по той цене, которую дадут. Давайте поговорим о Кронке. Все-таки на прошлой неделе произошло достаточно значимое событие. Усманов согласился продать Кронке все акции своим. Из-за этого немедленно следует по английскому законодательству, что как только у вас становится 76%, то все остальные акционеры обязаны вам продать по лучшей цене. То есть по лучшей цене покупки, которая была за последний год, по этой цене вы обязаны продать, если владелец этого хочет. Я уверен, что владелец этого хочет, поэтому все должны будут продать. Не останется больше, как англичане говорят, custodians, то есть людей, которые хранители традиций и так далее. И не будет больше собраний акционеров, и не будет больше публичных отчетов, кстати говоря, потому что обещано, я уверен практически, что клуб будет снят с биржи. Не обещано это, но у меня вообще сомнений нет, что клуб будет снят с биржи, и все обязательства по публикации отчетов сразу уйдут. И Кронке будет воспринимать там клуб как свою частную вотчину наконец-то. Что вы думаете, хорошо, плохо, никак?
Так как бы я думаю, что хорошего-то мало, но непонятно, как он будет этот клуб использовать, то есть он будет деньги изымать или ну, все-таки оставит какое-то финансирование. То есть если в плане бюджета ничего не поменяется, то пускай как бы с удовольствием забирает. А если он будет, допустим, за счет клуба себе наживаться и там игроков продавать постоянно, то это плохо, конечно.
У меня к вам такой вопрос. Вот вы покупаете предприятие. Вы лично. Вы зачем его покупаете?
Ну, если бы я покупал,
да,
я бы...
То для того, чтобы лично наживаться, правда? Ну, но у бизнеса не существует другой цели. Каждый бизнес существует для того, чтобы давать деньги своему владельцу.
Ну, например, Абрамович из Челси мало, наверное, что получил.
Потому что для Абрамовича Челси это не бизнес.
Ну, а тут непонятно.
Вот. Вот. Тут тоже такой вопрос. То есть обвинить человека в том, что он собирается забрать деньги из своего предприятия, достаточно сложно. Понятно, что тут предприятие непростое, что вокруг существует огромная общественная аура и так далее, и так далее. Но напрямую обвинить владельца, что он собирается забирать деньги, достаточно сложно. Я тоже не знаю мотивов, какие перед Кронки. Я практически уверен, что он вообще не бизнесмен сам по себе. И смысл создания спортивной империи мне вообще непонятен. Ну, только тешить свое эго каким-то образом. Но из того, что мы знаем, из того, что было, мы понимаем, что Кронки не особо ограничивал финансирование в рамках. Он не клал своих денег, понятно, на покупку игроков. Но деньгами, находящимися в клубе, клуб мог распоряжаться. И более того, и клуб и распоряжался. Вы знаете, да, что за последние 3 года Арсенал 3-й по нетто-трансферам. Угу. По сумме по купле-продаже игроков. Арсенал на 3-м месте в лиге. Поэтому даже в рамках этой политики, так называемого self-sustainable, то есть самоокупаемости, у Арсенала достаточно ресурсов были для того, чтобы покупать игроков. Конечно, мне кажется, что сейчас этого недостаточно. В свете того, что нужно много кого еще менять там и работать. Но если текущая политика сохранится, то по большому счету просто ничего не изменится. И с этой точки зрения я не вижу там, ну, проблем на футбольном фронте, так скажем. Потому что бюджет останется тот же. На этот год совершенно точно бюджет останется тот же. И никаких изменений в этом сезоне не будет. Может, они последуют дальше, но на этот сезон точно нет. Так что мы будем дальше смотреть. Сейчас невозможно сказать, хорошо это, плохо. Я понимаю, что англичанам, владельцам акций, это не нравится, потому что они держали это не как бизнес, а как сопричастность там, клубу и так далее. Там я читал одного акционера, который сказал, что он встречался с 91-летней леди, мама, что ли, которая, сейчас я уже не помню, наверное, мама, которая имеет эту акцию с 1910 года, имела. Представляете себе, да? То есть там есть такие, есть такие эксклюзивы даже. Ну, и поэтому вроде все плохо, что нельзя вот людей, у которых там век уже держатся акции, нельзя их там отсаживать. Ну, я не знаю. Мне кажется, что глобальный вопрос один. Как будет финансироваться футбол, а не сколько людей будет иметь акции? Если футбол будет финансироваться более-менее нормально, то мне тоже, в общем, все равно, кто владелец. Мне очень понравилась версия, что Усман, вы помните, Усман уже долго отказывался продавать кронки. Он же в прошлом году еще заявил, что я готов продать акции, но не кронки. Угу. Мне очень понравилась версия, что Усманов согласился на продажу, потому что ушел Венгер. Согласны вы с ней?
Я как-то наоборот слышал, что он не очень-то Венгера. Он наоборот говорил, что если он будет главным акционером, то он там поменяет.
Нет, это он не говорил. Он говорил, что он даст денег много Венгеру, и Венгер закупит того, кого он хочет. Если это на самом деле так, и последней каплей для Усманова стал уход Венгера, то мы должны еще перекреститься, что Усманов уходит.
Только Кронки-то тоже с Венгером в хороших отношениях.
Ну хорошо, тем не менее он его уволил.
Вот. Ну, там, может, и не он его уволил. А...
Нет, так не бывает. Главный акционер не может сделать так, чтобы самоустраниться от этого процесса. С ним хорошо. Он физически его не увольнял, да, но с ним этот вопрос был согласован. Согласовывал с ним сын, поэтому тут нет. Отмазаться не удастся. Что я это смотрел новости и узнал, что уволили Венгера. Нет, так не получится. В общем, если мне нравится просто эта версия, потому что она единственная, которая объясняет, что вдруг изменилось в мнении Усманова. Почему до этого он готов был продать, но не кронки, а сейчас вдруг он готов продать кронки и так далее. Нет, я понимаю, что для него это выгодная сделка, там он удвоит актив, деньги, которые он вложил, что он в этом активе сидел и не имел возможности повлиять ни на что. Мотивы-то мне вот так все понятны, но почему это не сделано раньше? Не понимаю, почему был разговор, что ты не продашь именно кронки и так далее. Вы, кстати, знаете, да, что на горизонте нарисовался опять нигерийский миллиардер Дангота, болельщик Арсенала?
Ну, я уже несколько раз такое слышал, да. Только, мне кажется, сейчас-то...
Он сказал, в 2020 году он готов выкупить Арсенал.
Ну, потому что дожить до 2020 года, наверное, непонятно, что будет.
И ему или кому?
Не, ну просто об этом говорить еще до 2020 года
он
может.
Ну, а он вот планирует. Вот, у него долгосрочное планирование. И вот он к 2020 году считает, что он уже будет готов. Может, он собирается продавать что-то в 2020 году, у него будут свободные деньги.
Может быть.
Мы же не знаем. Последнее, друзья мои, что предлагаю я обсудить Владимиру, это то, что... Вы смотрите вообще «Арсенал Фан ТВ»?
Ну, иногда бывает, там Робби, кто там еще, Булли у них главный болельщик. Иногда смотрю.
Значит, клуб наехал на Арсенал Фан ТВ, наконец, по вопросам копирайта. Что использование Арсенала, это, ну, типа, видимо, надо платить денег, да? Я так понимаю.
А логика. Не официально, что ли, фан-клуб?
А при чем тут фан-клуб? Слово «Арсенал» имеется в виду.
Но у них не согласовано, это не личное телевидение, как бы.
Личное.
А почему нельзя?
Арсенал это слово, которое, как считает клуб, ты не можешь использовать, потому что оно запатентовано. Но ФК Арсенал, окей. И Арсенал в смысле футбольного клуба. И я думаю, что если там у них все с патентами чисто, то можно, да, можно, наверное, на этом суд проиграть. Наверное, наверное. Так я подозреваю. Так вот, клуб там не наезжал на них уже с лойерами и не тащил их в суд. Но, Арсенал Фан ТВ уже имеет ребрендинг и другое название. И называется он АФТВ Медиа. Ну, то есть АФТВ. Нет слова Арсенал. Был Арсенал Фан ТВ, а сейчас просто АФТВ.
Угу.
При этом по каналу, по YouTube, то есть уже Инстаграм и Твиттер уже называются так у них, а по каналу там, по-моему, еще продолжается история. Ну, сам факт состоит в том, что какая-то нездоровая месть, на мой вкус. Я не вижу предмета, зачем преследовать популярный канал, потому что этот канал все равно популяризирует сам клуб Арсенал.
Да, я тоже не понимаю, у нас тоже есть в России у клубов свои каналы, они так и называются.
Так это, наверное, клубные каналы, а Арсенал Фан ТВ это не клубный канал, это частный канал. Я не понимаю логику коммерческую, зачем преследовать канал, у которого дикое количество подписчиков, и который сам по себе просто с фактом своего существования популяризирует клуб Арсенал и в конечном итоге увеличивает его фан-базу по всему миру. Не понимаю, зачем это делать. Но, тем не менее, клуб это делает.
Говорили там что-то у себя на канале? Я не смотрю уж постоянно.
Нет, так я постоянно тоже не смотрю. Я вообще очень редко его смотрю. А что они говорили? Они говорили Венгер аут там в основном. Но говорили-то люди. Там же принцип канала такой, что там мало чего говорит сам ведущий. Но говорит, да, но не так много. А базово дают высказываться людям. Если люди в большинстве своем говорили Венгер аут, так это было только потому, что реальное большинство уже было Венгер аут. Все. А не потому, что это была такая редакционная политика канала.
Может, там еще и про Кронки говорили из этого?
Ну и что? И что такого-то? Про Кронки много чего кто говорит. Нет логики в этом, понимаете? Коммерческой логики нет. Наоборот, нужно дружить с теми, кто тебя раскручивает. Ну, видимо, клуб обиделся все-таки. Арсенал Фан ТВ. Друзья мои, у нас сегодня с предсказателем, с пресс-атташе случилась электронная катастрофа. У него все, как это, все средства связи поражены какими-то вирусами. И, в общем, записываться мы с ним не будем. Мы возьмем у Владимира прогнозы и уже выложим их в субботу. Так что предсказательной части у нас не будет. Мы сейчас будем уже заканчивать. Владимир, спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
Друзья мои, на этом мы с Владимиром с вами прощаемся. Желаем всего вам самого доброго. И помните, что как быть непобедимыми, знаем только мы.